Но и молчание чуть-чуть продлись, будет размолвка. А говорить опять она будет об Алине. И толчком: а поедем в город? И она неожиданно: ладно, поедем. И печки уже не разжигали. А наружу вышли, тогда же теплее, чем в дачке. Тропка такая, что под руку неудобно. Отдельно. Вот Распутин убит, так что? Пока он был жив, редко кто не мечтал, хоть бы его убрали. И сперва ликование было, особенно в образованном обществе. Все поздравляли друг друга, даже приемы, банкеты. У нас штабные офицеры тоже искали шампанского выпить. Да, произошло убийство, как бы единодушно желанное всем обществом. Впрочем, разве это первое убийство, которому общество аплодировало? Но совсем оно не к добру. Прошли недели, и стало хуже, чем с Распутиным. Теперь не на кого больше валить. И это пятно убили великие князья. И никто не наказан, тоже пятно. Это да, обхожу роты, в одной новой дивизии беседую. Встает старый солдат. А пущай бы нам, ваше высокоблагородие, высказали, почему это с родственники государя-императора, кто забили Распутина, на свободе позастались, и суда на них нет. Да ведь законы даже не приспособлены к такой дикости. Арестовывать великих князей как убийц. И можно себе представить, как защита злоупотребляла бы и поносила трон. Удивительно, как Распутин долго держался, в тоне, в роли. И что-то же советовал, и советы принимались. И с каким уровнем? Как он мог дорасти до государственных советов? Значит, какая же природная трезвость ума и умение ответить не впросак. И, очевидно, религиозный экстаз. Умел же он, ничтожный, пришлый мужик, так убеждать епископов, что они возвышали его. Тут уж на женщин не свалишь. Только банкиры играли им. Но какой бы ни был у него здравый смысл, унижает каждого из нас, подданных, что государственные вопросы могут решаться на таком уровне. И каждый думает, что же это за монархия? Конечно, это все ужасное несчастье. Может сердце отказать в терпении. Пришли на станцию раньше времени. Всего несколько человек на платформе. Утоптанный снег качковатый, все еще света северного мало, и мрачные ели густо у станции. А все же ты с осени изменилась. Ты уже не так это все поддерживаешь. Нет, ты ошибаешься. Поддерживать трон в этом я не изменилась. Даже сейчас еще нужнее, чем тогда, сплочение твердых верных людей. Ведь сколько же умных и твердых, но все рассеяны, друг друга не знают и бессильны. Сумочка не мешала за кистью, она сплела пальцы в перчатках, и было бессильное умоление в этом жесте, но была уже и сила. Да не нужна им наша помощь. Никто из них ее не спрашивает. И некому предложить, и нет путей, доступа нет на 100 верст. Ты же не можешь придумать, как. Брови Ольды и лоб дрогнули вместе. Так что ж, не спасать страну? Страну спасать. Но укреплять трон помимо воли трона абсолютно невозможно. Как помогать тому, у кого нет воли? Как только соединяешь себя с троном, вот ты и скован всей там налегшей, прилипшей рухлядью. «Нет, ты не монархист», — печалилась она. «Ты и осенью так же говорил. А время было взяться тогда на поддержку. Гудел поездок, подходя. Доболтал вагончики, остановил. Вошли. Дачный вагон слабо нагрет печкой от середины. И там вблизи сидят. Холодно тебе будет? Нет, ничего. Поколебался и... Тогда я тебе не все сказал.
А как?
Всего и теперь не выразишь, и долго. Да разные мысли бродили, но не точные. Оказалось, все очень-очень сложно. И не в думских кругах найти союзников. Да уж не думе в рот смотреть. Тот же Распутин для думы был просто находка. Не такие уж могучие темные силы, как раздувалось. Молва всегда нагораживает избыточное. Это закон молвы. А нечистота прилипает и на всех уровнях. Выступать против Распутина стало в обществе очень выгодно. Каждый, кто заявит, что он жертва Распутина, сразу становится фаворитом общества. Обеспечена повсюду горячая поддержка. Нравилась ему эта сдержанная ровная страсть ее, как она всегда говорила об общественном, чуть-чуть запрокидывая голову. И затолпились в Петрограде слухи, да какие, что убийством Распутина начинается новая эпоха террора. Даже будто стреляли в Протопопова уже. Уже хотели отравить генерала Алексеева. Задумано убить императрицу и Вырубову. Не где-нибудь, а среди знати спорят. Убьют ли только императрицу или государя тоже? Уже называли и полки, в которых готовится заговор. Потом, что заговор великих князей, и будет государственный переворот, а то перед Пасхой будет революция. О заговорах среди гвардии из 10 мест. И ты думаешь, есть доля правды? Думаю, все болтовня. Но ходит. То будто на союзнической конференции в январе постановили взять русское правительство под опеку и посадить англичан и французов в русский генеральный штаб. Воротынцева передернула. Немощные карельские деревца за окном. Заснеженная долина речушки. Слухи напирают, измучивают. Не бывает дня без их горечи пустой. То к февралю подпишут сепаратный мир, то ожидается железнодорожная и всеобщая забастовка, то вот через полчаса перестанут давать ток и остановится трамвай. Но кто говорит? В придворном мундире камергер вдруг называет, правда, в небольшом обществе, Зимний дворец вороньим гнездом. Вообще, среди придворных очень много предателей. Они больше всего и сплетен пускают, подлаживаются к обществу. А царской семье любые мерзости, будто у них оргии. И все это свободно, вслух, совершенно. Сейчас говорят все, что хотят. Все те же скудные хвойные стволики в снегах, и вдруг оскалится гранитный валун. Как будто и легче стало в движении. Наверное, в этом все дело. Требовалось движение. А нет, та вчерашняя посасывающая пустота все же осталась в нем. Неловкость между ними как будто разрядилась. Он снова любовался ее поводимой головкой и выражением строгой рассудительности, которое очень шло к ней. Но странно звучал их разговор, как знакомые встретились в вагоне. Куда делась их обоюдная слитная радость? А что было перед самым убийством? Эти съезды разгоряченных тыловых героев, безо всякого намерения обсуждать что-нибудь полезное, а только как-нибудь проголосовать уже готовую ядовитую резолюцию и распустить ее по всей России тучами прокламаций. И даже если не проголосуют, все равно распустить. Например, что правительство умышленно ведет Россию к поражению, чтобы с помощью Германии ликвидировать манифест 17 октября. Всеобщая жажда успеть прослыть либеральными охватила и дворянство. На дворянских съездах тоже злобствование, постыдный режим. Это считается нормальным определением российского государства. И нет сильного, весомого голоса, который бы прогремел: «Да остановитесь вы! Нельзя же так лгать!» Голубая фуражка начальника станции. Вошли молочницы с ведрами. До сих пор не замечали, не слышали людей. А тут открылись их уши. И в вагоне, уже изрядно наполненном, они различили разговоры о каких-то питерских волнениях, о разбитых магазинах, остановленных трамваях. Воротынцев насторожился, но Ольда отмахнулась. И такое бывает, в феврале уже было, и на петербургской стороне. Но затем они разборчиво услышали, что сегодня трамвай вообще нигде не ходит. Вот так-так. Значит, иконка от Ланской к Строганову мосту тоже, наверное, не ходит. Тогда нельзя сходить на Ланской, как думали, а ехать до Финляндского. Какой-то мещанин позади них рассказывал, что вчера вечером подле вокзала сунулся в переулок, а там в полной темноте, без огней, без звука стоит спешенный казачий отряд, затаился, пики составлены, только лошади тихо фыркают. Затаились и ждут. Вот как? Значит, дело серьезное. И вот когда Георгий выбранил себя, зачем они поспешили? Как хорошо там было вдвоем! Какая это в жизни редкость! И что за характер проклятый? Все отбрасывать и все вперед куда-то! Виноват погладил запястье Ольды за перчаткой. Она печально улыбнулась. Глава 24. С утра на петроградские линии вышло мало трамваев, и вскоре все ушли или остановились без ручек. Утренние газеты вышли не все. В типографию «Нового времени» ворвалась толпа рабочих, разбила несколько стекол, сняла типографов. Но газета вышла. На петербургской стороне человек 800 подошли к государственной типографии, чтобы сорвать рабочих, но были рассеяны пешими и конными городовыми. День рассвел с 8 градусами мороза, безветренный, с легким снежком. Улицы все были хорошо убраны, дворники работали усердно, как всегда. Сенная площадь изобиловала продуктами всех видов, дешевыми колбасами. На уличных стенах появилось новое объявление генерала Хабалова: если работы на заводах не возобновятся со вторника 28 февраля, воскресенье и понедельник давались для осадки, то будут досрочно призваны новобранцы ближайших трех призывов. О демонстрациях и уличных беспорядках, избиениях полиции ничего не поминалось. А вчерашнее хабаловское объявление — уже было и содрано во многих местах. От завода к заводу бродили активисты. Заставляли всех бросать работу, кто еще не бросил вчера. На Невскую ниточную мануфактуру ворвались чужие, останавливали машины, их задержал надзор. Забастовали даже мастерские арсенала Петра Великого, хотя эти рабочие числились военно обязанными. И пошли снимать металлический завод. Близ 9 часов утра рабочие Обуховского завода на Невской стороне, прекратив работу, 1015 вышли на улицу и с пением революционных песен и одним красным флагом двинулись в сторону города, по пути снимая с работы карточную фабрику «Фарфоровый завод». На проспекте Михаила Архангела толпа была встречена нарядами конной полиции и рассеяна уговорами, а там нагайками и ударами шашек плашмя. У 18-летнего обуховца Масальского отобран тот красный флаг. На нем оказалось: «Долой самодержавие, да здравствует демократическая республика». А полиция, подчиненная теперь воинским частям, телефонно докладывала им дислокацию, какие заводы забастовали, где какой непорядок. Многие офицеры и названий тех не знали. На Каменно-Островском проспекте в булочной швейцарца Крузи приказчики заявили, что булок больше нет. Но публика обнаружила булки, уложенные на телегу с заднего хода. Очередь разбила три больших стекла. Пристав распорядился, и эти 300 булок были тут же проданы. По косой линии Васильевского острова шел городовой с двумя подручными дворниками. Толпа рабочих решила, что он ведет арестованных, накинулись, отняли шашку, ей уже перекрестили до крови, зубы выбили. У казачьей казармы перебинтованный казак вчера сбросила лошадь, просил прохожих передать рабочим: «Вы не затрагивайте казаков, и мы вас не тронем». На Выборгской стороне среди бастующего многолюдья кое-где митинги. Вот поднялся оратор, по одежде рабочий, но по языку, с привычкой выступать. «Довольно нас эксплуатировали. Долой их всех, жандармов, полицию, фабрикантов, правительство. Война для нас гибель, а для буржуазии выгода. Довольно лили нашу кровь». После него поднялась на тумбу нервная девица из аптеки с пискливым голосом. Сначала ее высмеивали, а потом все больше слушали. Заворачивала круто туда же: «Долой, долой, долой». Часть толпы пришла снимать трубочный завод артиллерийского ведомства на Васильевском острове. Многие его мастерские не желали бастовать. У ворот стояла рота запасников лейб-гвардии финляндского батальона. Из толпы насмехались над ее командиром, подпоручиком Йоссом, а один слесарь угрожал кулаком к носу. Подпоручик выхватил револьвер и уложил его на месте. И толпа сразу разбежалась. Но задержали реалиста 6-го класса Эмилия Бема, у которого отняли заряженный револьвер казенного образца. Труп убитого слесаря отправили в военный госпиталь под конвоем 7 казаков, но те по пути без сопротивления отдали труп толпе.